Продолжая изучение книги Малахии, вернее, заканчивая его, мы сегодня с вами будем исследовать текст, который записан в 4 главе этой книги с 1 по 6 стих. Сегодня мы прочитаем последние слова Ветхого Завета. Итак, откройте вместе со мной текст, давайте мы его прочитаем сразу. Книга пророка Малахии, 4 глава, с 1 по 6 стихи. Малахия 4:1. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве, для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Бог наказал иудеев за греховное разложение. Они были поражены и уведены в плен, где пробыли 70 лет. Вернувшись из плена, они сразу бросились восстанавливать храм, затем они восстановили стену Иерусалимскую и начали ревностно служить Богу. Но, столкнувшись с сопротивлением окружающих, с экономическими сложностями и с различными мирскими искушениями, они начали охладевать духовно и отодвигать служение Богу на задний план, все больше и больше погрязая во грехах. И вот Бог посылает Малахию для того, чтобы отряхнуть свой народ и вернуть их на истинный путь. Но народ продолжал упорствовать в сопротивлении Богу. Они спорили с пророком о Божьей любви, о благоговении перед Богом. Они спорили о разводах и браках с язычницами. А вот теперь они спорят о Божьей справедливости и о том, есть ли вообще какая-то польза служить Богу. Мы вернулись из плена, отстроили храм, приносим жертвы, но вместе с тем переживаем очень сложные времена. Нам тяжело, мы страдаем. А язычники в это время живут преуспевающие. Народы, которые поклоняются идолам, процветают, а мы, поклоняющиеся истинному Богу, бедствуем. Почему нас захватили, тогда как этот народ не святее нас? Получается, что Бог благословляет делающих зло. Получается, что Богу все равно, какая же польза тогда служить Богу? Кто-то из евреев пошел еще дальше и говорили, наверное, будем грешить и мы, как и все остальные, потому что, наверное, Бог не видит всего этого. Или, возможно, Богу все равно. Вот эти вопросы, которые будоражили тогда умы, они будоражат умы многих людей сегодня. В современном обществе многие люди попирают Бога, смеются над истиной. Но вместе с тем, когда ты посмотришь на них, они неплохо живут. Насилие, разврат, мужеложство, пьянство, ереси, и при этом внешне спокойная, сытая жизнь. Почему Бог их не судит? Неужели Бог этого не видит? Неужели Богу все равно? А если это так, то вообще есть ли тогда смысл служить Богу? И вот в прочитанном нами тексте Бог продолжает отвечать на эти вопросы людей, отвечать на эти возражения. Бог верен во всем. И Бог верен в своем суде. Малахия ясно говорит здесь, что грядет день, в который Господь восстановит справедливость. Если вы посмотрите внимательно на наш изучаемый текст, то в этом тексте несколько раз повторяется слово «день», «день». Вот смотрите, чуть раньше, 3 глава, 17 стих. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день». Затем 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». И в конце этого стиха. «И попалит их грядущий день». 3 стих. «В тот день, который я соделаю». 5 стих. Смотрите. «Пред наступлением дня Господнего». Малахий очень ясно говорит народу, грядет день Господень, грядет день Господень. И он призывает народ оценивать все в их жизни в свете того грядущего дня, который придет на вселенную. У каждого из нас есть свои особые дни, которых мы ждем. Конечно, для многих таким днем является день рождения, когда собирается много друзей, получаете подарки, вы проводите прекрасное время, и многие ждут, а особенно дети ждут, когда же наступит тот день. Кто-то ждет драгоценный, долгожданный отпуск, когда он наконец отдохнет от работы. Кто-то ждет рождественские дни, предвкушая их красоту, их колорит. А кто-то ждет день свадьбы, мечтая, как бы поскорее наступил этот замечательный день. Правда, когда он наступает, многие думают, быстрее бы он уже закончился. Пока ты к нему приготовился, уже устал от всего. Но тем не менее, да, многие ждут этих дней, вот когда же они придут. Люди живут в предвкушении этих дней. И хотя эти дни будут в будущем, они влияют на настоящее. Этот будущий день влияет на настоящее, на то, как человек живет, что он делает, к чему готовится. Так вот, Писание говорит нам, что всех людей ждет один особый день, к которому нужно больше всего готовиться. Нужно проводить всю свою жизнь, предвкушая тот великий день, который грядет на всю вселенную. Ведь именно тот день расставит все точки над «и». Вы знаете, порой мы читаем с вами какую-то захватывающую книгу, и вот когда ты читаешь посередине ее повести, ты переживаешь, знаете, так сюжет развивается, и ты переживаешь, чем же все закончится. Ты как-то, знаете, твое воображение возбуждено, и ты переживаешь, что же будет дальше. Но в конце книги, когда все становится на свои места, мы думаем, вот оно как, чего же я там переживал? И мы говорим, если бы я знал, чем все закончится, ну я бы так и не переживал там посредине книги. Кстати, у меня есть друг такой, хотел сказать хитрый, надо сказать мудрый, наверное, да, который, читая книги, он вначале читает последнюю главу, да, и когда прочитал последнюю главу, тогда он читает все остальное, и говорит, тогда я уже не напрягаюсь, я знаю, чем все закончится. Так вот, сегодня мы посмотрим с вами на то, чем все закончится, что нас ждет в будущем, для того, чтобы яснее понимать настоящее. Итак, возвращаясь к тексту, давайте мы посмотрим с вами, о каком дне здесь идет речь. Вот смотрите, данный текст дает нам несколько его описаний. 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». 3 стих говорит, «В тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». 5 стих мы читаем, «Пред наступлением дня Господня великого и страшного». О каком дне конкретно здесь идет речь? Вообще, когда мы смотрим на выражение «день Господень» в Ветхом Завете и вообще в Писании, это выражение имеет несколько применений. Оно может относиться ко дню первого пришествия Иисуса Христа, ко дню, когда Христос будет править как царь в тысячелетнем царстве, и ко дню великого суда. И вообще пророки, когда они смотрели в будущее, они как бы видели все это вместе. Возможно, вы помните, Алексей Алексеевич не один раз рисовал для нас такую таблицу, когда стоят три горы. И если ты на эти три горы посмотришь вот с этой стороны, то смотря на них, как бы они будут тебе казаться, как будто бы это одна гора, на которой как бы ну, три небольших вершины. Но если ты посмотришь с другой стороны, ты поймешь, что это вообще три разные горы, и между ними есть расстояние. Так вот, пророки Ветхого Завета, они смотрели как бы с этой точки, они смотрели в будущее, может, они до конца не осознавали расстояние между временем, да, они видели это скорее как одно большое событие. И вот здесь, насколько я вижу, первый и второй стих, они говорят нам о дне великого суда. Третий стих, возможно, говорит о тысячелетнем царстве. А пятый стих, он говорит о дне первого пришествия Иисуса Христа на землю. Но как бы там ни было, весь Малахии ясна. День Господень грядет, и нужно все оценивать в свете этого грядущего дня. Итак, прочитанный нами текст отвечает на три вопроса. Во-первых, он говорит, что произойдет в тот день. Во-вторых, он говорит, как ожидать тот день. И в-третьих, он показывает, что предварит тот день. Давайте мы рассмотрим эти вопросы по порядку. Итак, начнем с первого вопроса. Что произойдет в тот день? В этом пункте проповеди мы побудем чуть больше, поскольку он занимает первые три стиха, половину нашего текста. Второй и третий пункт мы чуть быстрее пройдем. Итак, говоря о том, что произойдет в тот день, хочу отметить здесь две мысли. Во-первых, будет вечная погибель нечестивых. Смотрите здесь первый стих. Малахий говорит так. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Божий суд может быть отложен, но он обязательно придет. Бог неизменен в своем суде. Однажды Господь восстановит справедливость. Все нечестивые, как здесь сказано, то есть люди, не почитающие Бога, пожнут страшное, огненное наказание. Однажды время милости Господней, в которой мы живем сейчас, подойдет к концу. И настанет день справедливости. Бог ненавидит каждый грех, И всякий грех будет однажды наказан. Каждый, презирающий Бога за свои грехи, пойдет в ад. Место вечного, осознаваемого наказания грешников. Сегодня многие люди играются с грехами, думая, что грех – это какая-то мелочь, это какая-то невинная оплошность, и что если со мной сейчас ничего не случилось, то, в принципе, и дальше все будет так, как сейчас. Но грех для Бога гораздо более отвратителен, чем мы думаем. И последствия за грехи будут гораздо более ужасными, чем представляют себе люди. Матфея 25 глава 41 стих Христос говорит: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Если вы посмотрите на учение Иисуса Христа в четырех Евангелиях, вы обнаружите, что Иисус Христос в своем учении очень много говорил об аде. Христос говорил об аде больше, чем кто-либо другой в Библии. И говоря об аде, Иисус Христос чаще всего описывал его как огонь неугасимый, как гиену, это помните, мусорку за городом, в которой постоянно шел дым, которая постоянно горела. Иисус Христос говорил как-то, Матфея 5:27: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Это очень отрезвляющий текст, очень сильный текст. Вечный ад – это самое страшное место из всех, которые можно себе представить. Это вечная ужасная боль. Так что Иисус Христос говорит, что тебе легче потерять одну из частей твоего тела, чем быть в том страшном месте. Когда мы представляем себе потерять одну из частей своего тела, для нас охватывает ужас, это страшная боль. Но Христос говорит, что это намного легче, чем если ты, твое тело будет ввержено вместо страшной погибели. Ад вечен, и там не будет никакой надежды. Это место окончательной погибели и окончательного разрушения. Смотрите, возвращаясь на текст, Малахия 4:1. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь». И смотрите, следующая фраза: «Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Когда мы берем дерево и обрезаем у него ветви, еще есть надежда, что они отрастут. Даже если ты возьмешь дерево и срежешь его, оставишь только один пенек, есть еще надежда, что из этого пня вырастет, ну знаете, пойдет какой-то побег, и как-то дерево сможет восстановиться через время. Но обратите внимание, говоря о том страшном мне, сказано, что не оставит у них не только ветвей, но не останется даже корня. Если взять и выкорчевать корень, то уже нет никакой надежды. Все, окончательно, погибель, дерево уже никогда не вырастет. Так вот, приговор того последнего дня будет страшным и он будет окончательным. В Евангелии Матфея 7:13 Иисус Христос говорил: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и немногие идут ими». Обратите внимание, путь, ведущий в погибель. Иисус Христос говорит о погибели. Погибель, слово «погибель» означает разрушение, уничтожение. Кстати, но не прекращение существования. Разрушение, уничтожение, но не прекращение существования. Эта погибель будет вечной погибель. Слово «вечное» оно описывает как небо, так и ад. Некоторые думают, что ад – это просто временное место, где человек находится какое-то короткое время, а затем все прекращается, и он просто где-то растворяется или исчезает. Человек немного страдает, а потом просто перестает существовать. Но ад – это место вечной погибели. Бог поместит человека в место, где его душа и тело будут вовеки уничтожаться без всякой надежды на восстановление. Во втором послании Фессалоникийцам, 1 главе с 8 стиха, Павел нам говорит: «В пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Подумайте, если погибель разово или временно, тогда слово «вечный», «вечный», оно бессмысленно. Но здесь стоит именно это слово «вечной погибели». Откровение 14:10 мы читаем: «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Посмотрите, какие ужасные слова, страшные слова, отрезвляющие слова. Матфея 25:46: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Интересно, смотрите, одним и тем же словом описывается продолжительность блаженства святых и наказание нечестивых. Если блаженство святых вечно, а это признают многие, то здесь это же слово стоит и о наказании нечестивых. Наказание нечестивых или их разрушение, уничтожение будет также вечным. Ад вечен, так же, как и небо вечно. Как волны на океане снова и снова накатывает на берег, так Божий гнев будет вечно изливаться на отвергших Евангелие о славе Иисуса Христа. Человек будет всегда умирать и никогда не умрет. Он будет находиться в вечной погибели. Каждый раз, когда я говорю эти слова, и вот смотрю на реакцию многих из вас, и некоторые из вас, кто-то скривился, а кто-то и сжался, и думает: зачем такие страшные слова? Почему такие страшные слова мы читаем в Священном Писании? Друзья, мы настолько привыкли к Божьей милости, что слова о Его справедливости нас просто шокируют. Мы привыкли купаться в Божьей милости, в Его благодати каждый день. И когда мы говорим о справедливости, для нас это уже шок. Но это же такие слова Писания, как и слова о милости. Грядет этот страшный день. Однажды там Бог поставит точку. Он воздаст за все грехи. Как вы надеетесь этот день избежать? Только тот, кто во Христе, может не бояться Божьей справедливости. 1 Фессалоникийцам 1:10 мы читаем: «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Есть только одна личность, которая может укрыть нас от этого гнева – Иисус, Сын Божий. Он единственный не согрешил, Он единственный не заслужил этого гнева, но Он на кресте гнев Божий взял на Себя за нашу неправедность, за наши преступления, за наши беззакония. И всякий, кто придет ко Христу и скажет: «Господи, я знаю, я заслужил этой смерти, я знаю, я заслужил ада и проклятия, но прости меня ради Сына Твоего». Такой человек прощается. Христос забирает на Себя его вину, а свои одежды праведности, своими одеждами праведности укрывает такого человека. Так что гнев Божий проходит мимо него. Так что он оправдывает всякого верующего в него перед Богом. Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если вы не во Христе, у вас есть очень много причин бояться того дня. Не рискуйте своей душой. Однажды наступит тот день, и вы там предстанете. И если вы не во Христе, вас ждет страшная вечность в вечной погибели. Смотрите, как Малахия заканчивает свою книгу, 6 стих. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. И вот последнее, смотрите. «Чтобы, придя, не поразил земли проклятием». Поразительно, но Ветхий Завет заканчивается словом «проклятие». Мы читаем Новый Завет, Алексей Алексеевич говорит замечательные проповеди нам о Новом Иерусалиме, о месте блаженства. Новый Завет говорит о вечном блаженстве, о благословении, которое ждет нас. Но интересно, что Ветхий Завет, он заканчивается словом «проклятие». Над головами неверующих людей нависает Божий гнев. Отвергая Божьего Сына, человек обрекает себя на вечное проклятие. Почему Бог предупреждает нас такими страшными словами? Он хочет встряхнуть людей. Самые строгие и устрашающие предупреждения Божьи являются его знаком его глубочайшей любви и заботы о вашей душе. Он говорит эти слова, чтобы отрезвить, чтобы люди остановились и подумали, что их ждет впереди. Евреи, которым был написан этот текст, так и не послушались этих слов. После этого слова «проклятие», последнего слова «проклятие», последовало 400 лет молчания, когда не был посылаем пророк, и только потом пришел Иоанн Креститель, о котором мы позднее будем говорить. Мы не отвечаем за грехи тех людей, но мы отвечаем за свою душу. Друзья мои, не подвергните свою душу проклятию. Друг мой, все собравшиеся здесь и те, кто смотрит нас по интернету, готов ли ты к тому дню? Готов ли ты к тому дню? Каждый день для тебя может стать тем днем, потому что, умерев, мы отправляемся к Господу, мы предстанем пред судом. Готов ли ты сегодня предстать пред Богом? Укрылся ли ты во Христе, чтобы не бояться того страшного дня? Итак, говоря о том, что произойдет в тот день, во-первых, мы видим вечную погибель нечестивых. Вторая мысль, которую мы видим здесь, это вечное блаженство праведных. Смотрите второй стих. Какой контраст, полнейший контраст. А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Здесь идет речь о спасенных. Обратите внимание, как описываются эти люди, благоговеющие перед именем Моим. Те люди, которые пойдут в погибель, они нечестивцы, они не чтили Бога. Это люди без царя в голове. Спасенные же описаны другими словами, благоговеющие перед именем Моим. Солнце может производить два противоположных эффекта. Нечестивые будут истреблены пылающим огнем его гнева, тогда как боящиеся его почувствуют тепло и исцеление в лучах его. Возможно, под этой фразой «солнце правды» подразумевается сам Иисус Христос. Очень похожие слова мы читаем в 22 главе книги Откровения, смотрите, 3 и 5 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». В тот день, когда взойдет это солнце правды, верные познают свободу, радость и счастье в такой мере, в которой они еще не испытывали никогда в своей жизни. Я не знаю, друзья, когда вот, если спросить вас, в какие моменты сейчас земной жизни вы испытываете наибольшее счастье? Вот подумайте, когда вы говорите, ну вот, вот мне сейчас очень хорошо, моя душа сейчас ликует. Есть много разных моментов, приносящих счастье. Мне очень нравится быть со своей женой, пообщаться, обнять жену, мне очень хорошо с ней. Ну, наверное, наибольшие моменты счастья я испытываю тогда, когда ты встал пораньше утром, открыл Священное Писание, и ты душой ищешь Господа. И вы, наверное, вы испытывали эти сладкие моменты, когда Бог через Слово Свое говорит твоей душе. И ты слышишь Его голос через Библию, и ты понимаешь, это Бог со мной говорит. Моя душа испытывает, наверное, наибольшее наслаждение в эти моменты. Тебе хочется жить, тебе хочется встать, идти, жить дальше, тебе хочется радоваться, потому что Бог Духом Святым касается души твоей, и твоей душе так хорошо. Наверное, вы ощущаете, что вот побыл в этой атмосфере какое-то время, а потом встал, и потом суета, и потом дети, и потом работа, и потом быстро все это выветривается. Так вот, послушайте. Вот то, что мы испытываем, эту близость с Богом, в эти моменты общения, здесь на земле очень краткие. Вот там это состояние отрады будет вечным. Это состояние будет вечным. Душа будет радоваться во веки веков, и ничто уже не лишит этой радости, греха уже не будет, искушений уже не будет. Интересно, смотрите. Спасенные сравниваются в нашем тексте с упитанными тельцами. Видите, как здесь сказано, очень интересно. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Какой интересный образ. Смотрите, возможно, вы видели картину, когда вот телят держат где-то в стойле, в каком-то сарае, а потом на улице замечательный хороший день, светит солнышко, зеленый луг, и вот их выпускают из этого сарая, и они выбегают, и они прыгают, и они радуются. Мы как-то с нашей семьей ездили проведать наших родственников в Сакраменто, и вот мы ехали на машине, не знаю, 5-6 часов проехали, потом, ну, чувствую, что уже тяжело сидеть, вот мы заехали на Ристерию, открыли дверь, Наша малышка выбежала, и знаете, и она вот так кругами везде бегает и прыгает. Мы ее уже назад, а ей так хорошо, ну засиделся ребенок. Знаете, как козочка вот бегает и прыгает. Вот однажды, я не знаю, будем ли там буквально прыгать или нет, кстати, очень может быть, придет тот момент, когда от счастья, которое наполнит нашу душу, будет хотеться буквально прыгать от радости, потому что мы будем там, взойдет солнце правды. Друзья мои, и я точно знаю, что я буду там. Не потому, что я хороший, не потому, что я совершенный или своими делами достигну, но потому, что я в совершенном Христе, который подарил мне свою праведность. И я знаю, что однажды я буду там, где взойдет это солнце правды, равно, как и всякий, кто во Христе. И нам нужно помнить об этом и льнуть туда. Малахия 3:18 говорит, «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Да, пока мы живем здесь на земле, этого различия порой не видно, или оно проявляется не сразу. Но, послушайте, однажды наступит момент истины. Однажды грядет тот день, наступит момент истины, где все это зримо проявится. Пока мы здесь живем на земле, Бог не обещал верующим сейчас сытой, богатой, спокойной жизни, полной благополучия. Бог говорил, что наша жизнь будет полна тревог, трудностей, искушений, боли, страданий, печали, болезней и даже физической смерти. В Библии нет обетований, что наша лучшая жизнь сейчас начнется. Да, она обновляется, но наша лучшая жизнь не сейчас начнется в этом мире. Если вы пошли за Христом, чтобы максимизировать ваш земной комфорт и удовольствие, вы уверовали в ложного Иисуса Христа. Иисус не обещал, что здесь на земле все сложится, и все здесь будет очень хорошо во время нынешней земной жизни. Лучшая жизнь начнется тогда, когда закончится эта земная жизнь. И Священное Писание призывает нас: свяжите счастье своей души с грядущим будущим. Нам нужно научиться жить сегодня в свете того светлого дня, в который мы однажды придем, который сотворит Господь. Малахия 3:4. «И будете попирать нечестивых, и они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Возможно, что речь здесь идет о тысячелетнем царстве, в котором верные будут править над вместе со Христом, и нечестивые будут попираемы. Мы похожие слова читаем. Смотрите, Откровение 2:26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные». Алексей Алексеевич хорошо растолковал этот текст в своей серии проповеди по Откровению. Итак, тот день принесет либо суд, либо благословение. Смотрите, 5 стих нашего отрывка, как говорит: «Пред наступлением дня Господня великого и страшного». Друзья мои, каким это день станет для вас? Великим и радостным или страшным? Подумайте об этом. Идем далее. Второй вопрос, на который отвечает наш текст: как ожидать того дня? Здесь мы посмотрим с вами на 4 стих быстро, насколько я смогу. Как ожидать тот день? 4 стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила, и уставы». Также быстро хочу отметить здесь две мысли. Во-первых, здесь Малахия говорит нам, помните Божий закон. Ожидая того дня, помните Божий закон. Смотрите, первые слова 4 стиха. Помните закон Моисея, раба моего. Здесь, конечно, можно много размышлять о законе Моисея, но если взять и перенести сегодня к нам в Новый Завет и сделать применение этого текста для нас, новозаветных верующих, нам нужно помнить, что Ветхий Завет был предназначен, или закон Ветхого Завета был предназначен для того, чтобы показать нашу греховность и показать на нужду в Спасителе, на нужду в благодати. Закон никого не мог спасти. Нужен был Спаситель. Мы читаем Галатов, 3 глава, 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Итак, основное предназначение закона было показать нашу греховность и привести нас к Иисусу Христу, чтобы мы ухватились за Иисуса Христа и в Нем обрели свое вечное спасение. Говоря о применении этой фразы к нам, прежде всего, готовясь к тому дню или ожидая тот день, что делать? Друзья, твердо держитесь верою за того, кому вел закон, на Господа Иисуса Христа. Помните, что все мы, да, большие грешники и виновны пред Богом, но у нас есть великий Спаситель Иисус Христос. И самое ценное – это держаться за Него, как за своего Спасителя, покоиться в Нем. Это самое лучшее дело, которое мы можем сделать. Евангелие Иоанна, 6 глава, с 28 по 29 стих мы читаем. Итак, сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Смотрите, что Христос отвечает. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот самое главное дело, которое мы должны исполнять здесь на земле. Верите в того, кого Он послал. Будьте тверды в Нем. Вторая мысль. Помимо этого, нам нужно также быть внимательным и к Божьим заповедям. Смотрите, 4 стих говорит дальше. «Помните закон Моисея, раба моего, который заповедал ему на Хориве, равно, как и правила и уставы». То есть, другими словами, проживая эту жизнь в преддверии Дня Господнего, слушайте слова Господни, повинуйтесь им. Это лучшее, как мы можем прожить свою жизнь. Посмотрите на те ценности, которые дает нам Священное Писание, и пытайтесь свою жизнь проживать в свете этих настоящих ценностей, помня, что все земное проходящее. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью. Тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревших разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие нам, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Друзья, все земное однажды растает, растворится, сгорит. Не тратьте свою жизнь на то, чтобы собирать здесь как можно больше на земле. Оно здесь все и останется. Мы ничего с собой не возьмем. Вы не увидите катафалк, который тянет за собой еще тележку. Это уже бессмысленно. Нам не нужно слишком вкладываться в земную жизнь и цепляться за нее, как будто бы это единственное, что у нас есть. Грядет жизнь намного лучше. Живите ценностями того дня. Вкладывайте в то, что будет ценно в тот день. Я уже не раз этот пример говорил, но для меня он очень дорог. У Джона Пайпера есть много разных книг. Есть одна из старых его книг, которая называется «Не трать свою жизнь напрасно». Ее периодически надо перечитывать. Она хорошо отрезвляет. Она показывает настоящие ценности. И вот есть одна цитата, я уже как-то делал, говорил об этой цитате, и вы слышали, но я все равно ее сделаю. Я сам периодически прочитаю ее для себя, эту цитату, потому что она где-то отрезвляет меня верно смотреть на мир. В своей книге Пайпер пишет о двух женщинах. Он пишет, что в апреле 2000 года две женщины, Руби Эллисон и Лора Эдвардс, погибли в Камеруне. Руби было за 80, и она всю жизнь прожила одна, направив все силы на совершение одной цели – сделать Иисуса Христа известным среди бедных, отверженных и больных. Лора была врачом, вдова, которой было под 80 лет, которая самоотверженно служила вместе с Руби в западноафриканской стране. И вот как-то эти две женщины ехали на машине, отказали тормоза, автомобиль слетел с дороги в обрыв, и обе жизни оборвались мгновенно. Пайпер пишет, я спрашиваю, можно ли считать это трагедией? Две жизни, влекомые одной целью, в безызвестности служили погибающим беднякам ради Иисуса Христа. Он пишет, они делали это два десятилетия после того, как их американские сверстники начали разменивать жизнь по пустякам. И он пишет, это не трагедия, это славная кончина. Жизни двух женщин не были потрачены впустую. Они до последнего дня своей жизни потратили свои дни для служения Иисусу Христу. А потом он пишет дальше. Я расскажу вам настоящую трагедию. В очередном номере журнала Reader Digest описана история одной семьи, которая вышла на пенсию, когда ему было 59, а ей 51. Они купили себе дом на берегу океана, ездили на шикарном джипе, целыми днями играли в интересные игры, а по вечерам собирали ракушки на пляже. Пайпер пишет, когда я только прочитал статью о них, я подумал, что это выдумка, описание просто какой-то мечты, но это была реальная история. И он дальше пишет слова такие. Это кошмарный бред. Дойти до конца одной единственной, драгоценной, Богом данной жизни и перед тем, как предстать пред Богом, своим Творцом, играть в игры и собирать ракушки. Представьте себе их пред Христом в судный день. Господи, Господи, посмотри, какие у меня красивые ракушки. И Пайпер пишет, вот это трагедия. Когда я читаю эти две истории, они отрезвляют. С одной стороны, кажется, многие стремятся к этому, чтобы в 50 уйти в отпуск и ракушки собирать. Но если посмотреть на это с точки зрения того дня, это бессмысленная жизнь. О, друзья, не поверьте, не подумайте, что я говорю, не езди в отпуск или не нужно отдыхать. Это нормально отдыхать и нормально раз в год поехать с женой отдохнуть и ракушки пособирать. Но если это захватывает нашу жизнь и становится смыслом и ценностью и целью жизни, мы можем просто потерять ее впустую. Не покупайтесь на красивые картинки. Не тратьте свои жизни напрасно. Важно в жизни только вечное. Да, отдых должен быть в нашей жизни. Он на своем месте. Отдых для того, чтобы отдохнуть, чтобы лучше служить Христу. Важно только вечное. Помните об этом. У меня осталось совсем чуть времени. И последнее, третий вопрос, на который отвечает этот текст. Что предварит тот день? Мы посмотрели, что произойдет в тот день, как ожидать тот день, и последнее, что предварит тот день. Здесь также хочу обратить ваше внимание на две мысли. Первое – это приход предтечи. Смотрите 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». О ком здесь речь, как вы думаете? Ну, конечно же, здесь речь, насколько мы можем видеть Священное Писание, об Иоанне Крестителе. Когда-то ко Христу подошли с вопросом об Иоанне Крестителе, и вот что он им ответил. Матфея 11:14. «И если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти». Кстати, есть люди, которые верят в реинкарнацию. Знаете, что такое реинкарнация? Это переселение души. Я был удивлен, когда некоторые из них свою идею пытались оправдать Библией. Они говорят, смотри, в Библии тоже реинкарнация есть. Я говорю, где? Они, смотри, Илия потом переселился в Иоанна Крестителя. Была душа там, а потом она стала здесь. Смотри, реинкарнация. Я никогда не думал, что во всем этом можно дойти, вот скажем так, до такой мысли. Но все же, друзья, нам нужно рассмотреть этот вопрос. Этот текст не говорит о реинкарнации. Это не Илия снова вернулся в другом теле. Нам нужно это понимать. Иоанн Креститель просто нес служение, подобное Илии. Это был Иоанн Креститель в духе и силе Илии. Смотрите, как об этом написано. Луки 1:17. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть Иоанн Креститель имел на себе одежду, помните, из верблюжьего волоса и кожаный пояс, как Илия. Он бескомпромиссно обличал грехи, как Илия. В своем служении он столкнулся с царем и его порочной женой, как и Илия. Он был похож, он был просто в духе и силе Илии. Но у меня вот какой вопрос. Почему вот после того, как он говорит о том дне, о том, что будет происходить в том дне, почему он упоминает здесь про пророка Илию? Причем здесь пророк Илия ко всему описанию, которое было сказано выше? Я думаю, что этот текст отвечает на вопрос, как определить, что начинается день Господень. И вот это будет по появлению Илии. И если это событие уже произошло, а оно произошло, то значит произойдет и все остальное, что выше описано в этом отрывке. Понимаете? Это не просто сказка, что тот день наступит. Уже запущен этот процесс. Илия уже пришел. И то, что описано выше, точно так сбудется, как и приход, как и служение Иоанна Крестителя в духе и силе Илии. И вторая мысль очень интересная. Смотрите, служение предтечи. Опять 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы, придя, не поразил землю проклятием». Через Иоанна Крестителя Господь совершил подготовку народа. И вот очень интересный момент здесь. Обратите внимание. Малахия описывает, как выглядит настоящее покаяние. Если люди по-настоящему раскаиваются, пропасть между поколениями начинает исчезать. Если в семье у родителей и детей произошло настоящее покаяние, то новое поколение начинает возвращаться к нравственным стандартам их благочестивых отцов. А отцы, взрослые, начинает искренне открывать свои сердца своим детям для того, чтобы передать им с любовью настоящие ценности, верные ценности, чтобы они вместе, дружно служили для Господа. Мы реально не верим в Бога, если мы не верим в Него дома, у себя дома. Настоящее покаяние и обращение к Богу проявляется прежде всего дома. Дети и родители перестают жить самолюбивой жизнью, и их сердца начинают открываться друг к другу, чтобы вместе идти за Господом. Настоящее покаяние, оно меняет не просто что-то далекое, где-то далеко, оно начинает менять самое близкое, то, что происходит в моем доме. Если вы покаялись, это будет видно. И прежде всего это ощутят те, кто живут рядом с вами. Можно любить Бога? Можно ли любить Бога и не любить своих детей? Можно ли любить Бога и не любить своих родителей? Раскаяние и обращение к Богу проявляется в восстановлении добрых отношений в семье. Это очень, очень интересная мысль. Подумайте о ней. Итак, мое время закончилось. Давайте подведем итог. Мы размышляли сегодня о том дне. Мы все живем в преддверии, есть дни, которых мы ожидаем, и мы хотим, чтобы они быстрее настали. Эти дни влияют, хотя они в будущем, они влияют на настоящее. Нам больше всего нужно ожидать вот тот день, который однажды грядет. Друзья мои, ожидаете ли вы того дня? Ожидаете ли вы того дня? Укрылись ли вы во Христе, который спасет от гнева Бога в тот день? Живем ли мы для того, что будет ценно в тот день? Пусть Господь благословит нас сегодня поразмыслить об этом. И да произведет Он в нашей душе перемены, угодные Ему для славы Его святого имени. Давайте в этом размышлении встанем на колени и помолимся. Аминь. Господи, Отец Небесный, слава Тебе за счастье стоять на коленях перед Тобой. Благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты открываешь нам реальность бытия. Да, Господи, эта жизнь тяжелая и сложная, много борьбы, искушений, тревог, болезней, страданий и смерти. Но мы славим Тебя, Господи, что не всегда так будет. Ты не обещал нам здесь на земле процветания и безбедной, безболезненной жизни. Но Ты обещал нам, что однажды наступит день, когда это все закончится. Небо свернется, земля сгорит, все это уйдет в небытие, и мы вернемся домой к Тебе. Слава Тебе, Господь! Я молю Тебя, Господи, помоги нам сегодня смотреть дальше, чем просто то, что мы видим у себя здесь под носом. Смотреть дальше на тот грядущий день, на котором мы однажды предстанем пред Тобой, по милости Твоей, благодаря Сыну Твоему Христу. Я прошу Тебя, Господи, за всех моих братьев и сестер, за себя прежде всего, за мою семью и за всех моих братьев и сестер. Дай нам, Господи, жить ценностями того дня. Помоги нам, Господи, помнить, что все земное пройдет и останется только вечное. Только то, что мы сделали для Тебя и ради Тебя. Только то, что мы вкладывали в строительство церкви Твоей, невесты Твоей, которая будет вечна. Ободри нас, Господи. Благослови нас, живя здесь на земле, и заботясь о семьях, и работая. Молю Тебя о том, чтобы, когда умножается все наше богатство, чтобы сердце наше было не там, а оно было с Тобой, оно было в том дне, и чтобы оно не поглотило наше сердце, но мы могли лишь использовать все земное как инструмент, служащий Тебе, чтобы принести много плода в тот день. Благослови нас, Господи, и ободри этим. И я также прошу Тебя, Господи, за тех людей, кто еще не ухватился за Христа, кто тянет, кто живет своей жизнью. Господи, я молю Тебя, устраши их сегодня тем страшным грядущим днем. И дай им, Господи, благодать сегодня прийти к Тебе в раскаянии, ухватиться за Тебя и стать навеки спасенным и облеченными в праведность Сына Твоего Иисуса Христа. Господи,
произведи эту работу в сердцах. Мы не можем менять сердец. Я не могу менять сердец, Господи. Лишь Ты один, Духом Твоим Святым, можешь это сделать. И я прошу Тебя, Духом Твоим Святым, прикоснись к нашим сердцам. Неверующих обрати к себе, а сердца верующих, Господи, благослови, чтобы они еще больше были посвящены Тебе, еще горячей, любя церковь бы, служили Тебе своей жизнью. Просим Тебя обо всем этом ради Иисуса Христа. Аминь.